Как хорошо, что владыка митрополит даже не объявил темы. Поэтому, значит, мы можем говорить о чем угодно. И моя любимая тема, если бы вы только знали, но я скажу по секрету, конечно, а вы всему свету, что моя обычная тема – сколько раков водится в созвездии раков. Самая главная тема, на которую, кстати, на этот вопрос я пытался получить ответ у многих тех деятелей, которые приезжали, особенно в советское время, к нам в Московскую духовную академию, и так довольно скептически задавали разные вопросы, и в частности, да, есть ли Бог, например, или нет его, а что, как вы можете доказать, есть он или нет? Ну, вот я им тоже задавал этот вопрос, ну, и мы так полушуткой, полусерьез начинали с ними беседу. И, в частности, один из эпизодов, который, расскажу, однажды происходил, такая была представительная делегация, которая, я бы сказал, с таким острым, ну, негативизмом заявила, вот вы, в смысле церковники, вы не можете не ответить ни на один вопрос. Посмотрите, сколько печатается против вас литературы. Какие аргументы, какие научные данные. А вы, тем не менее, ничего сказать не можете. Я встал, а делегация человек было 7-10. Говорю, вы меня видите? Говорит, видим. А вы знаете чемпиона мира в тяжелом весе по боксу? Какой-то был Али. Они, ну, слышали. А вы знаете, что я могу запросто с ним справиться? Они ха-ха-ха-ха. Я говорю, напрасно вы смеетесь. Я говорю самым серьезным образом. И как же вы это сможете, интересно? Я говорю, очень просто. Свяжите его по рукам и по ногам, чтобы он не мог двинуть ни одним пальцем. И вы увидите тогда, как я расправлюсь с этим чемпионом мира в тяжелом весе по боксу. Они все поняли, когда мы действительно не имели возможности ни на что ответить, ни написать никакой статьи, уж тем более не преподавать апологетику в том виде, в каком, как кажется, сейчас мы получили возможность это делать. И так произошло событие в 90-х годах. Да здравствует свобода! Мы можем теперь говорить. И что же мы говорим? Интересно. И что же мы говорим? Очень непросто ответить на этот вопрос. Вы знаете, один из самых серьезных вопросов, который постоянно задают, и, видимо, наши ответы далеко не всегда удовлетворяют людей. Вы вот христиане, вы верите в какого-то Христа. Может, он был миф, может, историческое лицо. Но в конце концов, ладно, это вопрос другой. А что он сделал-то? Почему вы в него верите? Что он вам дал? И что он дает современному человеку, скажите? И на что вообще он нужен? Мы занимаемся практическими вопросами, решаем жизненно важные проблемы, самых разных порядков проблемы. Так, что он может дать? И что он такого сделал, чтобы вы с таким, так сказать, кажется, ревностью и с такой активностью подчас вдруг и поете ему, и что-то читаете, совершаете богослужение? Что он сделал и на что он нужен? Для людей вот этого внешнего мира это вопрос. Совсем не подумайте, что вопрос какого-то просто скепсиса или иронии, или насмешки. Нет. Многие люди ищут смысл жизни. они просто не находят ответа. Они говорят, что в мире существует множество религий, мировоззрений еще больше. Так, и что же такого особенного вы находите во Христе, который является предметом вашего поклонения, вашего, ну, я бы сказал, почитания глубочайшего, вашей веры? Вот это один из тех вопросов, которые действительно беспокоят очень многих людей, и на которые действительно мы должны что-то сказать и ответить. Вы знаете, вот в такой постановке вопроса ответ может направляться в основном и главным образом в русле известном, в каком смысле известном, что дает это в практической жизни каждому человеку. В частности, что это может дать христианину, то есть тот, который поверит во Христа, что это ему может дать? Вот что интересует людей в практическом плане, а не каком-нибудь. Они же прекрасно понимают, так же, как и мы, что Христос, конечно, не решает каких-то проблем там политических, экономических, социальных, да, тем более культурологических и так далее. Он сам не решает. Но, видимо, коли вы так к нему относитесь, наверное, его роль здесь огромна. Что можно действительно сказать? Что дает Христос, что дает христианство человеку? Вопрос действительно очень важный. Здесь можно отметить очень много самых различных моментов, которые касаются действительно нашей жизни. И вот один из этих моментов, может быть, начнем, один из важных, который, наверное, касается людей, ну, каждого из людей, кроме, сейчас скажу, был такой римский папа Иоанн 23, пухленький, толстенький, кругленький, как колобок катался. Ну, такой у него был видик такой. И знаете, что он заявлял? Папа Иоанн 23, у меня никогда не было скорбей. Все ахали, как? Неужели? Это... Но он так утверждал. Ну, может быть, не знаю, говорят, нет правил без исключения, но если мы обратимся к реальной жизни, то знаем, что нет человека без скорбей, как внешних, так и внутренних. Внешние скорби какого рода? Разные болезни, проблемы обеспечения жизни, проблемы с родными, друзьями, проблемы деловые. Это все очень хорошо понимают, да. Проблем этих много? Много. Есть внутренние проблемы, о которых, правда, говорят, может быть, несколько меньше. Тем не менее, для многих людей оказываются чрезвычайно важными. Это проблемы внутренние, касающиеся душевного состояния человека. Вы знаете, как-то на одном из собеседований с лютеранами Финляндии один из епископов финляндских заявил следующее. Кстати, очень, очень интересный факт, который стоит знать. Это было давно, правда, лет 20 или 25 тому назад, да. Но я думаю, ситуация сейчас усугубилась. Он сказал, что по статистике, ну, вы знаете, Запад очень любит заниматься статистикой, это постоянно и непрерывно. Так вот, по одной из статистик, доверять которой, с его точки зрения, вполне можно, более половины жителей западного цивилизованного, с нашей точки зрения, великолепно обеспеченного общества страдают от уныния. Не знание, что делать, куда деваться, не знают, не видят смысла жизни, разочарованность в этой жизни, скука и даже отчаяние. Все больше и больше становится людей, для которых уже требуются необычные лекарства, необычные врачи, а требуются психологи, психопатологи, то есть все больше людей, которых нужно спасать от внутренних таких тяжелых переживаний, которые действительно не дают им покоя. Ну, теперь-то, видимо, мы можем кое-что знать больше. Теперь, когда есть интернет, и когда информацию мы можем получать, ну, что называется, со всех сторон и в достаточно большом объеме, мы можем понять, хотя бы судя по тому, что в наше время сейчас с очень большой силой развиваются различные течения мистического, религиозного, оккультного порядков. Люди рассыпались. Не находят канвы жизни. Представьте себе, обеспечение есть, а что дальше? Идеал Аскариды довольно скоро надоедает. Это пока человеку есть нечего. Он, конечно, рад, да, любому кусочку хлеба. А когда изобилие? Уже это не радует. Ну, так вот, проблема, которая интересует и будет интересовать все больше и больше, это проблема внутреннего порядка. Итак, проблема? Да. Тяжелые? Да. Страдают люди? Да. Как быть? И вот здесь начинается то, что мы скажем, психология. Мы, верующие во Христа, отвечаем. Нет случайностей в мире. Все происходит по духовным законам жизни, тем законам, которые столь же неизменны, и, может быть, еще более неизменны, если сравнивать их, так, как и законы физические, как законы материального мира. Все происходит закономерно. И высшим из этих законов являются законы духовного порядка. И поэтому все, что происходит в нашем мире, это обусловлено в конечном счете духовным состоянием человека, семьи, общества, народа, мира. Нет случайностей в нашем мире, говорим мы. Бог устроил мир целесообразно, и более того, все те явления, которые мы называем законами мира, как внешнего, так и внутреннего, они являются не просто, знаете ли, как вот мы что-нибудь сочиняем, придумываем, а они являются естественным выражением божественных свойств, высшим из которых является любовь. Все происходит, оказывается, в нашем мире не случайно и не напрасно. Помните, как писал Пушкин? Не случайно и не напрасно, а все происходит закономерно. И эта закономерность, оказывается, коренится, и источником ее, оказывается, является в конечном счете духовное состояние. Кого? Меня, нас, общество и так далее. Это одна из истин христианских, которые позволяют нам делать очень важные выводы, имеющие чрезвычайно большое значение для нашего внутреннего психологического состояния. Какие же выводы? Оказывается, ничто не случайно, и все обусловленно происходит в силу нашего духовного состояния, в силу моего духовного состояния. Моего? Чиновники воруют, бизнесмены грабят, эти делают то, это все снизу доверху. Я тут при чем? Они, о, и попались. Они? А ты в себя не посмотрел? Ты себя никогда не рассматривал? Никогда себя не видел? Они? Вспомните известный библейский случай, когда к Аврааму явилось три ангела, и ему было сказано, что города, известные вам города Содом и Гоморра, будут уничтожены по причине всем известной. И помните удивительный диалог Авраама с первым из этих ангелов. «Господин, если там 50 праведников, ты же не уничтожишь?» Он говорит, «Не уничтожу». «А если 45, господин?» И вы знаете, вот это восточные это диалоги, они очень интересны. Ну, можно бы сказать бы сразу, «Нет, 45, а 40, а 35?» Помните, и так идет, но, господин, еще. Господин, а если 10 праведников, не уничтожишь? Нет. И отошел ангел. Разговор прекратился. Есть, оказывается, какая-то мера общего духовного состояния народа, общего, после которого... Если эта мера, оказывается, перейдена, происходит катастрофа. Оказывается, есть мера духовного состояния как каждого человека, так и общества, и народа. Есть. Так вот, что говорит христианство? Оно говорит о том, что духовное состояние каждого человека, так же, как и тем более общество, определяет всю совокупность всего происходящего извне. Если хотите, то ситуация приблизительно такая, для того, чтобы было более ясно, скажу. Есть законы физические, все понятные, и Ньютона, и Паскаля, и прочих. Над ними стоят и, кстати, выше их являются, и преобладают даже над ними законы биологические. В биологии находим такие явления, которые с точки зрения физических закономерностей выглядят совершенно странными. Над биологическими есть психические законы. Они очень интересные. Я помню, мне рассказывала моя мама, как во время войны объявили бомбежку, так, и она, хрупкая женщина, вот вдруг вытащила почему-то в этом экстазе какой-то невероятно тяжелый гардероб, который потом трое мужчин уже затаскивали с трудом только, представляете? Ну, в состоянии аффекта, вы знаете, что подчас совершаются какие факты, психические стоят над этим биологическим. Выше еще нравственные законы. О, когда человеку приходится выбирать между совестью и даже сохранением своей жизни, посмотрите, что делает. Мы говорим, герой, он отдал свою жизнь, не сохранил, хотя мог бы, а отдал, пожертвовал даже своей жизнью. Нравственные законы, посмотрите, насколько преобладают над этими всеми предшествующими. Но есть законы еще более высокие. Есть законы духовные. Есть законы духовные, которые стоят даже над нравственными законами. Даже нравственные законы подчинены духовным. Посмотрите, как святые угодники Божии часто предупреждают человека о чем? О необходимости правильного отношения к поступкам, которые носят вполне нравственный характер. Объясню, что это такое. Можно сделать милосердный поступок. Все скажут, ой, да, да, да. Внешне нравственный? Да. Но на самом деле он каким может быть? Может он быть совершен ради действительно исполнения заповеди о любви к человеку, ближнему? Может быть исполнен по расчету. Я это сейчас сделаю, получу в 10 раз больше. Можно по тщеславию, чтобы меня хвалили и прославляли, да чего же я хорош. Можно просто по самомнению, перед самим собой, да чего же я хорош. Вы знаете, поступок один. И с нравственной точки зрения все говорят, да, да, да. Какой добрый человек, или что-то, какой он поступок сделал. На самом деле, что определяет ценность поступка? Сам он или тот ключ, я выражаюсь языком музыки, ключ, который стоит к этим нотам. Попробуйте-ка к тем же нотам поставьте другой ключ, вместо скрипичного, басовый, какая музыка заиграет. Так вот, оказывается, христианство утверждает очень важное, серьезное положение, что в конечном счете, во всех вопросах, касающихся нашей жизни, и в частности, один из важнейших вопросов, который волнует каждого человека в течение всей его жизни, сколько раз, иногда многожды, это так называемые скорби или страдания, переживания, смерть ближних и так далее, что все это, оказывается, происходит не по причине каких-то случайностей, не по причине злых людей, кто это мне это сделал, какой негодяй, не по причине случайных стечений обстоятельств, а оказывается, все это происходит по непреложным законам духовной жизни, в которой действует в каждом человеке абсолютно и непреложно. И вот здесь, говорит христианство, высшим из духовных законов является закон любви. Обращаю внимание на это. Высшим духовным законом является закон любви. Оказывается, правильным деянием человека, правильным его поступком, правильным его отношением к вещам, к людям, к событиям является только то, что действительно, а он об этом знает, человек, что совершает он сам из, я бы сказал, желания любви, чувства любви, из мысли о любви, то есть, когда совершает он действительно по этой цели, все совершаемое с этой целью действительно приносит человеку благо. В противном случае глубочайшая ошибка. Справедливый поступок, совершенный без любви – ложь. Правда, сказанная без любви – ложь. Если вы настоящему Квазимодо, помните героя Собор Парижской Богоматери? Квазимодо. И если вы такому человеку скажете, какое же ты страшилище, вы скажете ложь. Если вы ему скажете, вы очень приятный человек, симпатичный, вы скажете истину. Нет истины, где нет любви. Нет правды, где нет любви. Вы слышите, что говорит христианство? Какие поразительные вещи, где нет вот этого стимула, стимула самого главного, там ничего нет, все разрушается. Это чрезвычайно важный момент, который дает нам ответ на очень многое, и в частности на тот главный вопрос, который мы поставили. Скорби, болезни, неприятности, расстройства, всякая ломка, чего только не происходит. Так. Что для неверующего человека это означает? Так случилось. Случилось. Что делать? А большей частью заболел человек, у человека тяжелейшая болезнь. Все, врачи отказываются. Произошла какая-то катастрофа. Да чего не происходит? Не знают, что делать. Все. Отчаяние и больше ничего, и бессмыслица. Вам это нравится такое? Такое спросить, да? Вам нравится? А что говорит христианство? Все, что происходит в мире, в конечном счете, все, что происходит с каждым человеком, с каждым, вплоть до мельчайших подробностей, все это происходит в силу духовных законов, важнейшим из которых, главнейшим, который направляет действие всех прочих, в конечном счете, законов – закон любви. Слушайте, мы настолько привыкли уже, вот особенно в нашей христианской среде, Бог есть любовь, и все. Ай-яй-яй! Вы только подумайте, когда этого услышал какой-нибудь там Платон или Аристотель или Сократ, если бы они только это услышали, они бы ахнули. Чему? Чему они удивились бы? А оказывается, сущностью нашего бытия, вот, бытия, основным законом – это такой закон любви. Они бы сказали так: «Ах, Бог – это основной закон жизни, это закон бытия!» Напомню, что все дохристианское сознание – все. Если и доходило до высокого подчас понимания Бога, то к чему оно приходило? Бог – это высший разум и высшая справедливость. Все. Справедливость. Как? И вот здесь-то мы и понимаем, что открыл Христос, выражаясь научным языком, что Он открыл. Поразительное явление. Несправедливость. Не просто разум. Он открыл, что высшим принципом жизни является любовь. А в отношении справедливости, если бы только мы почитали, что пишут святые отцы, так мы бы ахнули просто, что они подчас говорят. Ну, я бы, конечно, прочитал бы вам, если бы... Ах, о, прочитаю сейчас. Пожалуйста, например, Например, Исаак Сирин пишет, слышали такое имя, наверное? «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах. Сын Его открыл нам, что паче Он благ и благостен». А святой Иоанн Златоуст даже так говорит, «Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало бы еще вначале тотчас же погибнуть». Это почему? Я от всех требую только справедливости. Почему погибнуть? Так может спросить только человек, который никогда не заглядывал в свою душу и который считает, если я никого не убивал, никого не грабил, если никого не обругал, никого не изменил, не нарушал законов, то уже все, целуйте мою туфлю, я святой. А если бы только заглянул немножко поглубже, увидел, сколько там лукавства, сколько лицемерия, сколько тщеславия, сколько зависти, сколько гнева неправедного, сколько сластолюбия, сребролюбия и так далее, всяких вещей, тогда бы сжался бы. Ой, нет-нет, не надо справедливости. Ой, Господи, избавь меня только от справедливости. О, какая, видите, разница-то во зрении на человека. Так вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся? Что, оказывается, высшим принципом жизни, принципом бытия, а не чего-либо, определяющим все состояния человеческие, оказывается, все, что с нами происходит, с христианской точки зрения, это есть самое лучшее, что может быть. Вот о чем говорит христианство. У меня рак четвертой степени – это самое лучшее, никогда не предполагал. А почему не предполагал? Ты что, вечно будешь жить, думаешь? Все равно помрешь. Да не об этом только речь идет, а о том, что все происходящее является, во-первых, следствием моего духовного состояния. Еще раз, прошу прощения, еще раз. Не просто нравственного, я очень нравственный. Настолько нравственный, что святой сатана настоящий. Не тронь только меня, настолько я нравственный. Да, я никого не ограбил, не убил, правильно. Но мое самомнение, на козе не подъедешь. Оказывается, все совершается, вы слышите, по законам духовного порядка. Все происходит. И происходит какого порядка? Любви. Для человека верующего, если действительно я верю, если я действительно верю, что крест Христов – это доказательство любви Божией, вот откровенное доказательство, выше которой, по-моему, и быть даже не может. Так, если тогда я пойму, что все происходит со мной, есть наилучшее, закономерное и наилучшее. Почему наилучшее? Потому что Бог есть любовь. Не месть, не справедливость, не просто судья, а любовь. А любовь – это совсем не означает, что гладить по головке. Все же мы прекрасно понимаем. Если человеку, у которого аппендицит, начались боли, начать давать только болеутоляющие таблетки, то он погибнет. По любви что надо делать? Резать. Резать. Именно это любовь. А давать таблеточки – это не любовь, а безрассудство, глупость. Итак, оказывается, вот как христианство отвечает на один из самых животрепещущих вопросов человеческой жизни, один из самых животрепещущих вопросов. Ибо нет человека, у которого бы не было скорбей, переживаний и страданий. Отвечает, что все происходит закономерно, исходя из моего духовного состояния, из моих духовных болезней. Ибо надо же в конечном счете понять, что любой грех, это есть не что иное, как рана, которую я сам себе делаю. Бог предупреждает: голубчик, не делай, не ходи по гвоздям. Знаете ли, гвоздики, они так щекочут пяточку, знаете, так оно приятно прогуляться. Да, не ходи по гвоздям, чтобы не было хуже. Слушайте, а когда сами заповеди Господни, что означают-то? Предупреждение Божие. Не государственный закон, который нарушишь, так тебя накажут. Ты себя наказываешь нарушением этого закона. Не Бог, не Бог тебя наказывает, ты. Пьяница, кто наказывает, когда цирроз печени? Ну и Бог. Прыгнул с пятого этажа, поломал все на свете. Ну, Бог, и надо, что наделал, да? Кому-нибудь приходит это в голову сказать? Вот здесь. Это мы понимаем. Нет, я виноват. Во всех прочих случаях какие-то как слепые. За что меня, Господи, это? Такого хорошего. Видите, как христианство, какой ответ дает на вопрос человеческих страданий. Не случайно, не напрасно, не несправедливо, а все происходит, как пишет преподобный Марк Подвижник, по духовным законам нашей жизни, которые определяют всю совокупность событий, которые происходят с человеком. И все эти события не просто так происходят, обращаю внимание, не просто так по законам слепым, бездушным, как какая-то мясорубка. Нет, происходит по закону любви. То есть все это делается для нашей пользы, для нашего, для разумного человека. То подумай только, человек, для назидания, для понимания чего? Посмотри на себя, голубчик, в конечном счете. Обрати внимание на себя. Нет спасения тому человеку, который не будет смотреть на себя. Святые прямо говорят, что блажен, вот Исаак Сирин писал, блажен человек, познавший себя, ибо это познание является основанием и корнем всякой благостыни, всякой, то есть, благости, всякого добра, которое происходит человеку. Что такое познать себя? Что такое познать себя? Когда впервые что-то в истории древней греческой философии идет Сократ с группой учеников, подходит к Дельфийскому храму, и Сократ показывает на фронтоне надпись «Гнофи се автон» – «Познай самого себя». Святые отцы говорят, что самое главное в нашей духовной жизни – это познание себя. Что, в чем оно заключается? Тот, кто не познал, не увидел, что оказывается, во мне живут все страсти. Некоторые выделяются особенно, но живут все. Все, да, ибо в грехопадении исказилась природа человеческая. Тот, кто не увидел этого, кто затем не увидел другого важного, что, оказывается, я не могу исцелиться. Вчера вечером я сказал: «Все, буду жить по-христиански». Слышите? И представьте себе, это просто искушение. Вдруг буквально через 5 минут звонок мне, и рассказали что-то. Я говорю: «Как он, негодяй, такое сделал?» «Так я же только что сказал, что я никого не буду осуждать». «Да что же это такое?» Не буду приводить примеров. Тот человек, который действительно, тот верующий человек, который действительно примет решение жить по-христиански, сразу же увидит, что оказывается, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не болтать, не могу не лукавить, не могу. А что ты можешь? Вот это да! Я был уверен, что я очень хороший человек. И вспоминается великая молитва преподобного Макария Великого: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же, сотворих благое пред Тобою». Макарий Великий! Вот это да! А я почти ничего у себя и не вижу худого. То есть я вижу, что я хороший. Познание себя крайне необходимо для того, чтобы правильно относиться, правильно понимать, все, что происходит с нами. Познание себя – это познание вот той испорченности, которая сидит во всех, в нашей самой природе поврежденной и во мне лично. Тот, кто не познал себя, будет осуждать всех направо и налево. А что такое осуждение? «Я бы такого не сделал». Слышите? Вот, оказывается, до чего же ты хорош! Ты бы такого не сделал! Это они делают, и всех снизу доверху я осуждаю. Какая гордыня, оказывается, сидит во мне! А мне никогда и в голову не приходило. Ну, тщеславие там есть иногда, конечно, но гордость, а оказывается... Преподобный Симеон Новый Богослов что пишет? «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, открывает, то есть человеку, его немощи, его страсти. Тщательное исполнение». Оказывается, для того, чтобы увидеть себя и познать себя, надо все-таки в конечном счете вспомнить: «А, я христианин? Ну что ж, пожалуй, надо жить по-христиански». По-христиански. Все, решено, решено. И что дальше? И молчу дальше. Вот, оказывается, путь к познанию себя. Через это познание себя, через видение, оказывается, что я не могу, ничего не могу, хоть элемент маленький смирения появится у тебя, человек. Смирись, гордый человек, как писал Достоевский. И это смирение дает возможность человеку великого блага. Какого? Опять я все к тому же. Вы не подумайте, что я отвлекаюсь, а то вы подумаете, что я растекаюсь мыслью по древу. Ничего подобного. Опять к тому же. Только увидев себя, увидев, что я действительно не могу жить по-христиански ни одной минуты, все время нарушаю всеми своими чувствами, всем своим умом, всей своей душою, когда увижу это, когда я это смиряюсь это, перед этим, тогда я могу понять и правильно оценить все происходящее со мной. В скорби. Что это такое? Как быть? Я понял, что происходит со мною. Я знаю, не Бог меня наказал, а я прыгнул с какого-то этажа и поломал себе руки и ноги. Не человек мне подставил ножку, а я сам это сделал. Поэтому христианство к чему призывает человека? Скорбь. Во-первых, осознай, что это такое, так, и указывает на следующий очень важный момент. Если ты хоть немножечко себя познал, скажи: «Господи, достойное по делам моим я получаю». Достойное, не протест, как это делал левый разбойник, а достойное, как это сказал правый разбойник. Оказывается, вот это осознание человеком и это осознание того, что я действительно достоин, вы знаете, дает колоссальное утешение душе человеческой. Колоссальное, еще раз вам говорю. Все те, кто, так сказать, говорил о психологии правого разбойника, прямо утверждают, что затем последующие после этого его страдания на кресте, продолжал он страдать, конечно, они носили уже совсем другой характер, когда он осознал, что действительно достойное по делам своим получает. Но очень важно, чтобы мы знали, что есть еще одна ступень, чрезвычайно важная в нашем отношении, в христианском отношении к скорби. Не просто я достойное получаю, а что еще важно? Я же знаю, что все совершается это по закону любви. Господи, благодарю Тебя. Когда зубы лечат, да еще заденут нерв, что происходит? Деньги платим, только, пожалуйста, сделайте мне зуб. Понятно? Благодарим, ой, как, что вы сделали мне зуб. Христианство говорит, что человек, который понимает, что все совершается вот таким образом, и благодарит Бога, потому что понимает, что это ради его для пользы, не случайно, а для пользы это делается, и благодарит. Вы слышите, что он получает, этот человек? Какое утешение, какое благо! Причем, вы знаете, есть случаи просто поразительные. Великомученик Евстратий, когда с него сдирали кожу и поливали кипящим маслом, вдруг в этот момент воскликнул: «Мучение сие, суть радость рабам твоим». Причем этот случай был далеко не единичный. И вы знаете, в истории церкви сколько этих фактов, когда тут же мучители, палачи, бросали свои орудия пытки и объявляли себя христианами. Он, язычник, который только что, их тут же казнили, и церковь причисляла их к лику святых, потому что они действительно страдали за Христа. Оптина рядом. Преподобный Никон Беляев, всем известен, конечно, что он написал из Калужской тюрьмы. Какое письмецо строчечку написал, когда его посадили со шпаной, обрили и остригли, взяли священную одежду, сбросили, одели его не знаю во что. Знаете, что он написал? «Счастью моему нет предела». Это факт. Это же не выдумки христианской веры, что переживали многие мученики, исповедники. Игумен Никон Воробьёв рассказывал, когда он сидел в Комсомольске на Амуре вместе со шпаной. Это ужасно. И говорит, сколько раз приходила мысль такая, когда смотришь на этих охранников, упитанных, все, здоровых, все. Захотел ли бы ты обменяться с ним? Ни за что, даже во веки веков мысли даже быть не может. Еще бы, ну что вы! Итак, вот видите, что же сделал Христос? Мы все привыкли, что Он сделал тогда, 2000 лет тому назад. Ай-яй-яй! Да, верно, 2000 лет назад. Но Он же сказал, что апостол пишет, помните, Христос вчера и днесь, и вовеки тот же. Христос делает до сих пор для каждого человека. Смотрите, какое благо! Какое благо! От чего больше всего мы и страдаем? От чего? От скорбей. Не правда ли? Ну, конечно. И что же Он сделал? Вот что сделал. Человек, который действительно искренне верит, что Бог – это есть любовь, что никаких случайностей в нашей жизни нет, что в конечном счете все определяется духовными закономерностями жизни, что все происходящее со мной – это является закономерным следствием моего духовного состояния, причем, подчеркиваю, не просто нравственности, а обращаю внимание особенно, то мы все нравственность, нравственность, 10 заповедей Моисеевых. Ну что вы, духовность. Еще раз повторяю, я могу быть очень нравственным. И настоящим святым святая сатана. И быть в гордыне весь, в тщеславии, в самомнении, я не знаю в чем. Что вы? Когда, если мы верим, оказывается, что вот, оказывается, где причина всех человеческих страданий. Вот причина моих бед и невзгод, и неприятностей, и так далее. Причина наших – вот оно что. Это все по любви, как врач. Как это врач, а не палач над нами властвует. Совсем другое дело. Как мы, тяжелобольные, обращаемся к врачу. И готовы все, что он скажет, все готовы делать. Глотайте всякую дрянь и процедуры, чего бы только, лишь бы только спастись. Вот, оказывается, наш Бог – врач. И это не просто слепая вера. Это вера, подтверждаемая колоссальным количеством фактов. Христианство исполнено фактов. Один из наших очень известных богословов, священнослужителей, Сергей Николаевич Булгаков, да, писал «Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма». Христианство исполнено фактов. Посмотрите, что посмотрите только на одни деяния Иоанна Кронштадтского только, Амвросия Оптинского. Факты это же, а не выдумка. То есть мы верим не просто так, в пустое ведро или кошка перебежала дорогу, а мы верим на основании действительно фактов. И это имеет колоссальное значение для нашей жизни. Вот что оказывается, это я только маленькое, что я сказал, что сделал Христос. Вот что Он сделал. И это дело не просто далекого прошлого, а это то, что касается каждого человека в любой момент времени. Только помни, человек, и верь все-таки, если ты христианин, что Бог – любовь и врач. И если со мной что происходит, то это вовсе не случайность, а это крайняя необходимость. Необходимость, имеющая какой характер? Характер терапии, а не наказания, не мести со стороны Бога, как это часто иногда представляется. Бог тебя накажет. Да, я прыгал с 5-го этажа, и Бог наказал меня. Да, а не я сам себя. Ну, вот так, друзья мои, видите, да, вот хотя бы это один только из моментов, просто только один. Мне хотелось только об этом поговорить, хотя на самом деле еще есть целый ряд, много разных вещей, о которых можно говорить, отвечая на вопрос, что сделал Христос для нас. Я не сказал самого фундаментального, но это уже секрет. И сейчас говорить об этом не буду. Ну, вот так. Если у вас есть какие-то вопросы, я надеюсь, никаких вопросов нет, все понятно же, правда, и никто ничего спрашивать не будет, правда же? Да, но все-таки, если что-то кто-то хочет спросить, то, пожалуйста, мысленно спрашивайте, и я мысленно вам отвечу. И будем сидеть еще 2 часа и мысленно вести диалог. Это будет просто великолепно. Такого еще в истории человечества никогда не было. Что должна заключать вся подготовка к исповеди и причастию для 7-летнего ребенка и как к этому готовятся родители? Ох, вот это мне понравилось. И как к этому готовятся родители? Это прям бальзам на душу. А то всегда спрашивают, что нам делать с детьми? Я говорю, ну да, мы-то святые, а вот дети такие только. Понятно, да. Это верно, да. Я думаю, что поскольку дело касается ребенка, то надо просто указать им на самые такие очевидные вещи, которые он сам прекрасно понимает. Но самое главное – приучать ребенка к тому, что он никогда не забывал, никогда. Совесть. Все, что не по совести – грех. Все, что против совести – грех. Таша, голубчик, я тебя не спрашиваю, что ты, может, обманул или прочее, но ты учти, нельзя поступать против совести. И вот о том, что ты сделал против совести, скажи об этом батюшке. Покайся в этом. Это, мне кажется, самое главное. Так, ух, тут даже, оказывается, написали, и, наверное, на компьютере, не иначе даже. Святитель Игнатий Валентинов пишет, тот, кому прощены грехи при таинстве исповеди, обязан не повторять этих грехов и только. Не смей пополнять великого таинства, которое имеет свою полноту от Бога и не нуждается в пополнении человеческом. Это он писал. Кавычки закрыты. В чем тогда смысл покаянных молебнов для женщин, некогда совершивших аборт? Таковые проводятся в нашем городе. Насколько это канонично, исходя из того, что человек, который участвует в таком молебне, обнажает свой грех перед всеми? Ведь от публичной исповеди церковь отказалась еще в 1-е века, и может ли молебен восполнить таинство покаяния? Знаете, я вот каждый раз, когда на исповедь подхожу, каюсь, что я осуждаю. Игнатий Валентинов пишет, не повторяйте этих грехов. Есть разные грехи. Вот тот грех, о котором здесь написано, да, его уже повторять Конечно, нельзя. Потому что грехи по своей тяжести, еще раз повторяю, грех – это рана. Я не знаю, какой разумный человек хочет взять нож, всадить себе и разрезать. Сумасшедший, идиот, я не знаю, безрассудный. Грех – это рана, надо запомнить. Это не то, чем я Бога оскорбляю. Это же надо же, ну, в конце концов запомнить. Кассиан Римлянин пишет: без богохульства нельзя приписывать Богу возмущение гневом и яростью. Слышите? Без богохульства. И когда мы говорим, что Бог гневается и так далее, это просто образные высказывания. И святитель Иоанн Златоуст, он даже прямо говорит, о, зачитаю вам, ух, вот-вот, Иоанн Златоуст, послушайте. Когда ты слышишь слова ярости и гнев в отношении к Богу, вы обратили внимание, как раз вопрос, и я зачитываю. Вы теперь поняли, что я прозорливый? Выписал цитату. Запомните, пожалуйста. Когда ты слышишь ярость и гнев в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Вы слышите? Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей, более грубых. Вот как сказать мамаше, которая сходит с ребеночком перед всеми в храме, мешает всем молиться, ребеночек бегает, она с ним носится, какая там служба, бесовскую работу исполняет. Как ей сказать, чтобы не делала? Он же ангелочек. Когда только скажешь, что ты исполняешь бесовскую работу, и Бог тебя накажет. О! Ах, Бог накажет, тогда все, тогда не буду. А если скажешь, что ты сама себя наказываешь, я себя не наказываю. Понимаете? Грубятина какая. Пока не скажешь ей, что ты себя ранишь этим, ты что делаешь? Людей от молитвы отвлекаешь. Пришли в храм, а ты с ним перед всеми носишься. Бесовскую работу делаешь. И когда скажешь, что Бог тебя накажет, вот это почувствует. А скажешь, нельзя, грешно, что ты делаешь, это ничего не важно. Так вот, в данном случае, если мне так кажется, но здесь сидят более опытные люди, но мне кажется, если женщина пришла к священнику, если она действительно покаялась, если она понесла даже что-то, священник дал для исправления ее какие-то, как то, что мы называем витимьей, то больше, конечно, ничего не надо делать. Надо ей не забывать только об этом и осознавать это. Покаялись – все, это ваше личное дело, и нечего публично перед всеми дальше заявлять об этом и объявлять о себе. Это ваше дело, ваше, и не к чему об этом больше говорить. Доводилось ли вам встретить в своей жизни монастыри, где занимаются умным деланием, учатся молиться и в целом сосредоточены на духовной жизни, как писал Игнатий Брянчанинов? Ой, я человек далекий от таких, от монашества, от монастырей. Я занимаюсь другими вещами. Духовная жизнь – это путь занимается, кому это там интересно. Меня интересует все-таки греховная жизнь, а не духовная. Поэтому я, наверное, таких монастырей и не встречал. Уж извините, что делать? Да. Игнатий Брянчанинов пишет: я встретил вот два хороших женских монастыря. Там все так хорошо, но там одно внешнее только послушание. Игумень Арсения Сибрякова, которая вот недавно только что была местной канонизацией Волгоградской епархии, говорила сестрам: когда же вы станете христианками? Они говорят, а что? Мы все исполняем, мы посещаем богослужение, исполняем все послушания, вычитываем все правила. Что еще она от нас требует? Еще кем мы еще должны быть? В общем, оказывается, Богу нужна не душа человеческая, а вот эти все внешние послушания, все нужно сделать. А что в душе творится? Дай мне сердце твое, говорит Господь. Это одна из ошибок, когда заповеди Христовые подменяем вот этими внешними церковными установлениями, которые даны только для того, чтобы помочь исполнить заповеди. А мы перевернули. Вот если через левое плечо передадите свечу, все, беда будет. Я однажды нарвался. Такое получил. Не знал этого. Оказывается, нельзя через левое плечо. Внешне Игнатий Брянчанов пишет, телесный подвиг, не сопровождаемый духовным, более вреден, нежели полезен, ибо становится источником необыкновенного развития, тщеславия, самомнения, осуждения, зависти и прочее. Во как он оценивает это всю эту внешность. А духовный подвиг заключается в борьбе с своими вот этими страстями, особенно самомнением. Святой Исаак Сирин в книге «О божественных тайнах и духовной жизни», говоря о всеобщем спасении людей, ссылается на Фёдора Мопсуистийского и Диодора Тарсийского. Первый осужден церковью, второй тоже не получил признания, и святым Кириллом Александрийским назывался учителем Нестория. Как правильно относиться к этим цитатам? Вот теперь-то мы привыкли, у всех мобильные телефоны, радио, телевидение, сообщения. А вы знаете, что когда Исаак Сирин жил, то он находился уже в общине, отделённый от Вселенской Церкви. Уже помните, что произошло в связи с осуждением монофизитской ереси, сначала несторианской, потом монофизитской ереси, какие произошли расколы. Вот. И возможно, что Исаак Сирин, возможно, что он или даже не знал об осуждении, об этом, скорее всего. Вот. А возможно другое, что он, когда пишет о них в этой своей книге, то пишет о какой стороне? Не вероучительной, а исключительно аскетической. Вот. А не исключено, что эти учителя вели образ жизни очень аскетический, очень возможно. И многие вещи, о которых они писали, или, по крайней мере, которые были известны Исааку Сирину, они носили очень положительный характер. Вы же учтите, что подчас человек, вот обратите внимание, что очень много книг написано о духовной жизни, но далеко не все книги соответствуют святоотеческому учению. И многие в них фрагменты, в этих книгах, даже в ложных книгах, многие фрагменты вполне правильные, цитируют святых отцов, все кажется нормально. А надо посмотреть, что дальше. Я думаю, что Исаак Сирин не знал вот тех заблуждений, за которые Фёдор Мопсуистийский, в частности, был осужден. Скорее всего, он не знал. Но в отношении Диодора Тарсийского тут, так сказать, еще проще, да. Что он учитель Нестория. Учитель, что значит учитель, смотря в чем. И одним словом, подвожу итог, я полагаю, что Исаак Сирин не знал вот тех заблуждений, за которые они были осуждены, а касался исключительно только их аскетического учения, которое было то, о чем он пишет, следовательно, было вполне нормальным. Я думаю, вот в этом состояла причина, почему он ссылается на них. Я так думаю.
Спасибо вам. Помощь тоже еще раз.